Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Суд отказался перевести Василия Алексаняна в специализированную клинику. В США подводят итоги супервторника. В Турции заканчивается строительство ультрасовременной тюрьмы 21 века. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Суд в Москве в среду приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, однако отказался перевести смертельно больного Алексаняна в специализированную клинику. Его будут лечить в больнице следственного изолятора «Матросская тишина», где он содержится. Над этой темой сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на то, что происходившее в Симоновском суде Москвы называется слушаниями дела по существу, фактически к рассмотрению существа обвинения бывшего топ-менеджера ЮКОСа никто не приступал. Коллегия из трех судей рассматривала ходатайство адвокатов, которые на протяжении последних месяцев добиваются изменения меры пресечения для Василия Алексаняна и требуют перевести его в специализированную клинику. В итоге судебная коллегия определила производство по делу Василия Алексаняна приостановить до прохождения им курса лечения. Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Суд должен был разрешить два вопроса. Приостановить дело производства в связи с наличием тяжкого заболевания. Тяжкое заболевание подтверждается наличием медицинского заключения. И второй вопрос. Изменить меру пресечения или не изменить? С одной стороны, суду очень просто было написать, что нет оснований для освобождения из-под стражи и точка. Но суд как раз попытался каким-то образом еще кое-что разъяснить. И вместо этого создал, с моей точки зрения, противоречие. С одной стороны, приостановление понятно, потому что человек не может одновременно лечиться и участвовать в судебном заседании. Хотя бы это стало ясно суду, что его надо лечить, а не возить сюда каждый день на заседание. Но с другой стороны, он не может выздороветь, то есть возвратиться не может в судебное заседание, потому что он неизлечим, он смертельно болен. Это можно достичь только какой-то более-менее относительной ремиссии.
Кроме того, суд указал, что Алексанян может получать лечение и в условиях следственного изолятора. В связи с этим адвокаты Василия Алексаняна пришли в замешательство. Ведь в справке, представленной руководством «Матросской тишины», в суд говорится о необходимости лечения в специализированной клинике, говорит Елена Львова.
Вот эта справка. Еще раз могу зачитать. Алексанян находится в инфекционном отделении больницы с 26 октября 2007 года по настоящее время. 4 февраля проведен консилиум в составе заведующего городским гематологическим центром Ивановой, врачей Маркарян и кандидата медицинских наук Лазарева. Заключение. На основании клинической картины результатов гистологического и иммуногистохимического исследования биопсии лимфоузла установлен диагноз Т-клеточная лимфома 3В стадии на фоне ВИЧ-инфекции. Показана полиохимиотерапия в сочетании с противовирусной терапией в условиях гематологического стационара. Дополнительно 4 февраля проведена совместная консультация с заместителем руководителя Федерального научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИДом доктора медицинских наук Юрина и руководителя центра противотуберкулезной помощи ВИЧ-инфекции доктора медицинских наук Фроловой. Заключение. Лечение Т-клеточной лимфомы должно проводиться в соответствии с назначением гематолога, здесь сказано, то есть в условиях гематологического центра. Схема антиретровирусной терапии будет определена после получения результатов лабораторных исследований и назначения цитостатической терапии, для чего будет проведена повторная консультация инфекциониста. Поэтому о каком лечении в условиях следственного изолятора пишет суд, я не понимаю.
Тем не менее, прокурор Николай Власов, представляющий государственное обвинение в процессе над Алексаняном, никаких противоречий в определении суда не увидел, подчеркнув, что содержание под стражей не исключает возможности перевода Василия Алексаняна в специализированную клинику.
Данное решение правомерно, основано на требованиях закона. Данный вопрос в области медицины, а не в области юриспруденции. Судьи, они не медики, они юристы. И вопросы они решают на основании тех медицинских документов, которые им представлены. Если медицинские работники считают о том, что нужно его переводить в какое-либо другое медицинское учреждение, значит, так оно и будет. В любом медицинском учреждении можно организовать охрану и содержание под стражей. В любом.
Адвокаты Василия Алексаняна уже заявили, что в случае, если их подзащитного оставят в следственном изоляторе, они обжалуют решение суда и продолжат добиваться добиваться перевода Алексаняна в специализированную клинику. Тем временем в Москве продолжаются акции в поддержку Василия Алексаняна. Сегодня стало известно о том, что общественные деятели и представители творческой интеллигенции, среди которых Инна Чурикова, Илья Хиджакова, Алла Гербер, Владимир Войнович, многие другие, заявили о своей готовности дать поручительство за Алексаняна, лишь бы ему изменили меру пресечения. Накануне в поддержку бывшего топ-менеджера ЮКОСа выступили правозащитники. В открытом письме они требуют остановить расправу над Василием Алексаняном. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, чья подпись тоже стоит под письмом, так прокомментировала сегодняшнее решение суда.
Те, кто писали письма по поводу дела Алексаняна, требовали прежде всего перевести его в специализированную клинику. От того, что его не будут возить на суд, а он будет умирать в тюремной больнице, что изменится? Пока его не перевезли в специализированную клинику, эти требования не прекратятся, потому что Алексаняна по-прежнему не лечат так, как его надо лечить.
По мнению одного из лидеров Союза правых сил Бориса Немцова, сегодняшнее решение о приостановлении слушаний небольшая, но все-таки победа тех, кто борется за Василия Алексаняна.
Ну, естественно, по-человечески было бы во всех смыслах правильно, и с точки зрения гуманизма, и с точки зрения выполнения решения Европейского суда, чтобы Василия отпустили уже в конце концов и дали ему возможность лечиться, тем более, что он болен смертельными болезнями. Но, тем не менее, я считаю, что это, хоть и небольшая, но все-таки победа тех людей, которые боролись за справедливость, боролись за то, чтобы перестали выпытать нас. Я очень надеюсь на то, что сейчас тюремные власти примут правильное решение. Зная повадки путинской бюрократии, могу сказать, что для того, чтобы снять все ответственность, они, скорее всего, отправят его лечиться в британский стационар. И это будет правильное решение, которое снимет с них подозрение, что они такие смертные палачи. Я бы очень хотел в это верить, но считаю, что еще рано прекращать борьбу за его жизнь. Нужно ее продолжать.
Теоретически судебные слушания по делу Василия Алексаняна должны возобновиться после его выздоровления. Однако, по мнению специалистов, в данном случае о полном выздоровлении говорить не приходится. Тем не менее, по словам адвоката Геворга Дангяна, минимальный курс терапии, который необходим Василию Алексаняну, составит не менее 5 месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы будем возвращаться к этой теме в течение всех ближайших информационных часов программы «Время свободы». И вас ждут новые репортажи и мнения экспертов, и даже опросы на улицах российских городов. Но пока мы продолжаем «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня приезжают технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы миссии наблюдателей на президентских выборах в России. В США более чем в 20 штатах прошли первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии. По предварительным результатам у республиканцев побеждает Джон Маккейн. У демократов борьба еще продолжается. Президент Италии Джорджио Наполитано объявил о распуске парламента. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут в апреле. Европейский Союз отложил подписание политического соглашения с Сербией, запланированное на завтра. Израильские самолеты сегодня вновь нанесли удар по группе палестинских боевиков на севере сектора Газа. В Беларуси освобожден активист молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич, осужденный в январе прошлого года по статье «Злостное хулиганство». Правозащитная организация «Международная амнистия» признала оппозиционного политика узником совести. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шароградский. Сегодня в числе главных тем, помимо разговора о судьбе смертельно больного Василия Алексаняна, ходорковские чтения, которые также проходят сегодня в Москве, итоги супервторника в США и некролог, по сути, в Нидерландах. В возрасте 91 года скончался легендарный гуру и любимец звезд западного шоу-бизнеса Махариши Махеш Йоги. 20 часов по московскому времени, не пропустите. А сейчас программа «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. И вместе со мной в студии уже мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
По традиции вы читаете у нас, как всегда, британскую прессу. И вопрос тогда совершенно конкретный. Что британские газеты сегодня пишут о России?
Есть статья в еженедельнике «Экономист», статья в газете «Таймс» и несколько упоминаний России. Вот, по-моему, любопытное упоминание в газете «Гардиан». Автор, в прошлом активист движения за разоружение, вспоминает, как выдающийся ученый, вождь пацифистов, лауреат различных премий, включая Ленинскую премию, Бертран Рассел, полвека назад уверял своих единомышленников в том, что бояться России вовсе не стоит. А еще 20 лет перед этим тот же Рассел на другом митинге миролюбивой общественности говорил, что если нацистская Германия оккупирует Великобританию, то британцам нужно будет приветствовать немцев. Почему? Да потому что нацистам будет небезынтересно познакомиться с некоторыми аспектами нашего образа жизни, и это собьет с них спесь. Автор статьи замечает, Рассел был одним из выдающихся умов эпохи, и он доказал на собственном примере, чтобы стать умником, надо быть большим глупцом. В сегодняшней газете «Таймс» опубликована заметка, тоже словно из другой, той самой расселовской эпохи. Московский корреспондент «Таймс» сообщает об изоляции в психиатрической больнице 27-летнего юриста из Твери, активиста «Другой России» Романа Николаевича. Ранее его допрашивали представители правоохранительных органов. Правозащитники утверждают, что Николаевич стал жертвой карательной психиатрии. «Таймс» напоминает о деле мурманской активистки оппозиционного объединенного гражданского фронта Ларисы Араб, которую минувшим летом удерживали в психбольнице 46 дней. Так она была наказана за общественную деятельность и журналистские публикации, пишет газета «Таймс».
Игорь, о чем пишет еженедельник «Экономист»?
Статья называется «Псевдовыборы». Приведу несколько цитат. Президентские выборы, которые пройдут в России 2 марта, никогда не обещали стать волнующим событием. Их исход был ясен с той минуты, когда Владимир Путин объявил своим преемником Дмитрия Медведева. Можно было бы сохранить внешнее приличие, допустив к выборам хотя бы одного реального оппозиционного кандидата. Однако Кремль решил не мелочиться. Касьянов, когда-то путинский премьер, не допущен к выборам. Власть, однако, пошутила, зарегистрировав в качестве кандидата Андрея Богданова, за партию которого в декабре на выборах в Думу проголосовали только 90 тысяч человек. Касьянов, согласно опросам, мог получить менее 2% голосов избирателей. Однако регистрация позволила бы ему свободно обращаться к телезрителям и укрепила бы его репутацию в качестве реального либерального оппонента. Без Касьянова Дмитрий Медведев может теперь присвоить себе либеральные лозунги. Выступление Медведева на прошлой неделе звучало как музыка для умеренных либералов. Не отводя глаз, Медведев говорил о важности плюрализма, свободы и справедливости, о роли прав человека и свободной прессы в строительстве демократического общества, ну и о законности. В тот же день эту законность испытал на своей шкуре заключенный Василий Алексанян, в прошлом высокопоставленный сотрудник ЮКОСа. Более года ему отказывали в лечении, несмотря на ухудшающееся здоровье. По словам Алексаняна, следователь шантажировал его, предлагая лечение в обмен на оговор Михаила Ходорковского. Алексанян отказался и снова-таки, по его словам, был брошен в камеру с грибком, плесенью и стафилококками, которые буквально пожирают человека живьем. «Экономист» замечает, что это описание звучит как эхо из сталинских недобрых времен. Но даже учитывая все это, заключает еженедельник, речь Медведева не стоит воспринимать как исключительно пустую риторику. Российские политики выполняют некоторые обещания. Обещал же Путин прижать олигархов и восстановить роль государства. Парадокс, однако, заключается в том, что, несмотря на известный всем исход выборов, до сих пор непонятно, как пройдет передача власти от одного лидера к другому.
Игорь, получается, что британская пресса как бы больше теперь пишет уже о Медведеве, чем о Путине.
Имя президента Путина мне попалось в романтическом контексте. Сегодняшняя Daily Telegraph сообщает о новом российском художественном фильме «Поцелуй не для прессы». Его покажут в канун Дня Святого Валентина. Главный герой картины – молодой Владимир Путин.
Ну, мы уже рассказывали, поскольку пресс-показ был в наших программах, о том, что собой представляет эта картина. С художественной точки зрения, кстати, сделанная, по словам наших с вами коллег, очень хорошо, крепко. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми интереснейшими материалами в свежих британских газетах и журналах. Мы продолжаем «Время свободы». Главная международная новость сегодня – это, в общем, по сути, новость вчерашняя в США. эксперты анализируют первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии в 24 штатах, так называемый супервторник. У республиканцев побеждает Джон Маккейн, который значительно опередил своих соперников Майка Хакаби и Митта Ромни. А у демократов борьба продолжается, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн, предвыборная кампания которого чуть было не угасла полгода назад, одержал убедительную победу на праймерис во вторник. В 12 штатах он заручился поддержкой 615 делегатов предстоящего партийного съезда. Это более половины из количества делегатов, поддержка которых необходима Маккейну для получения партийной номинации кандидата в президенты. Намного меньше получили его республиканские соперники – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби – 268 и 169 делегатов, соответственно. После закрытия избирательных участков в стране, выступая в родной Аризоне, Маккейн объявил себя лидером в борьбе за республиканскую номинацию. Я, как часто обо мне пишут, несколько суеверен, поэтому не хочу делать завышенных прогнозов. Впереди еще долгий путь. И все же, думаю, справедливо будет сказать, что мы подошли ближе ко дню, когда матери Аризоны скажут своим детям, что и они могут стать президентом Соединенных Штатов. Праймерис во вторник не выявили явного победителя в лагере демократов, практически оставив равными шансы сенаторов Хиллари Клинтон и Барака Обамы, которые рассчитывают стать, соответственно, первой женщиной-президентом и первым темнокожим президентом. Обама одержал победу в 13 штатах из 22, Клинтон в 8 штатах и на невключенной территории американской Самоа. В Миссури разрыв между ними оказался настолько незначительным, что хотя Обама выиграл по голосам, понадобилось несколько часов, чтобы убедиться в его преимуществе в этом штате, которое составило всего 2 делегата. Однако победа в богатых делегатами штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс и Калифорния позволяет Хиллари Клинтон опережать Обаму. 825 делегатов против 732. Выступая ровно в полночь на Манхэттене перед своими сторонниками, Хиллари заявила, что если она станет кандидатом в президенты от демократов, то Маккейну не видать кресла в Белом доме. Республиканцы хотят, чтобы нынешнее положение дел продолжалось еще 8 лет. Они хотят продолжать сокращать налоги для богатых. Они не против роста государственного долга, составляющего 9 триллионов долларов. После 5 лет кампании в Ираке они готовы оставаться там еще лет 100. Но их срок закончится 20 января 2009 года, и не днем более. Следующий раунд праймерис и кокусов состоится 9 февраля в штатах Вашингтон, Луизиана, Небраска и на Вирджинских островах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Выборы». Эксперты Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» подводят первые итоги президентской предвыборной кампании в России. Телевизионный эфир почти полностью заполонил один кандидат. Политическая конкуренция сведена к минимуму. Избирательная кампания проходит под жестким контролем правоохранительных структур. Тем не менее, российским избирателям дают шанс задать 8 вопросов кандидатам в президенты России. Ассоциация «Голос» начинает свой новый информационный проект. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Как отмечают эксперты, человеку, который не смотрит российское телевидение и не видит почти в каждом выпуске новостей одного из кандидатов на пост президента, трудно представить, что до выборов в России осталось чуть меньше месяца. Наглядная агитация сведена к минимуму, шумных предвыборных дебатов, непременного атрибута выборов в других странах нет. В общем, избирательная кампания носит виртуальный характер. Ее первые итоги подвела исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Это, конечно, значительное снижение политической конкуренции, которую мы имеем в результате чрезмерно сложной процедуры регистрации кандидатов и фактически использованием всех уловок, которые только дает данное законодательство для того, чтобы не допустить оппозиционных кандидатов вообще для участия в этих выборах. Следующая огромная проблема – это именно постоянное использование административного ресурса со всем финансовым капиталом, который имеет этот административный ресурс, со всем давлением, которое может оказать этот ресурс как на бизнес, как на телевещание, как на работу журналистов и так далее. И вот то, что мы видим, это тоже результат, огромный результат снижения нормальной политической конкуренции. И последнее то, что мы видим, это фактическая агитация, прямая агитация, которая идет в средствах массовой информации за счет скрытой рекламы, которая не оплачивается из избирательного фонда кандидата, которая идет через новостные, через авторские программы. И доминирование сегодня кандидата в СМИ, вы увидите здесь графики, 86% телевизионного времени по независимым источникам информации посвящено представлению одного из кандидатов, и только по 4% получили на телевещании возможность получить информацию кандидата граждане о Зюганове, о Богданове, и чуть больше там до 6% Жириновского. Все остальное телевизионное вещание посвящено одному отдельно взятому кандидату.
Эксперт ассоциации «Голос», политолог Александр Кынев, уверен, что за все серьезные нарушения предвыборного законодательства должен отвечать Центр избирком.
На мой взгляд, эта кампания, еще более очевидна, чем думская, показывает кризис нынешнего Центра избиркома и системы избирательных комиссий в России, которые совершенно очевидно не защищают избирательных прав граждан, которые по факту работают на стороне одной политической партии, одного кандидата. И ситуация с абсолютно безнаказанной агитацией и за одну партию, и за одного кандидата, на которую ЦИК не обращает абсолютно никакого внимания. Абсолютно за гранью просто здравого смысла ситуация с международными наблюдателями, которая сейчас еще хуже, чем она была осенью. Все это не что иное фактически, как работа Центра избиркома против репутации и имиджа страны, против репутации и имиджа того кандидата, который будет избран на президентских выборах. Никакой угрозы выборам никакие международные наблюдатели не несут. Поэтому то, что делает ЦИК, это называющие своими именами, это просто прямой политический вред репутации Российской Федерации. И абсолютно убежден, что нынешний состав ЦИКа себя полностью дискредитировал. И одним из основных вопросов, который мне кажется, будет на политической повестке дня после президентских выборов, является реформа Центра избиркома. И, на мой взгляд, общественность должна требовать кадровых перемен в составе нынешней Центральной избирательной комиссии.
Впрочем, ассоциация «Голос» в отсутствие прямой связи между кандидатами на пост президента и избирателями решила дать гражданам России шанс пообщаться с участниками выборов. В эти дни начинается новый информационный проект ассоциации под названием «8 вопросов кандидатам на должность президента России». Подробнее об этом представитель «Голоса» Григорий Мельканьянс.
Задать вопрос можно через сайт в интернете 8вопросов.ру. В ближайшее время через нашу горячую линию 8 800 333 33 50 на бесплатный номер можно будет позвонить и также оставить там свой вопрос. В регионах России будут проходить информационные кампании по сбору таких вопросов. И наши партнеры информационно также на своих ресурсах и в интернете, и на своих мероприятиях будут собирать эти вопросы. В середине прошлой недели мы отправили официальные предложения 4 кандидатам принять участие в данном проекте. Ответ мы пока получили только от одного кандидата, от Андрея Богданова. Он согласился принять участие в этом проекте. 20 февраля мы, подведя итоги выборов через голосование на сайте, там есть система голосования, 8 вопросов граждане будут выбирать. Направим эти 8 вопросов всем штабам кандидатов для того, чтобы кандидаты ответили на эти вопросы.
Ближе к выборам 28 февраля ассоциация «Голос» подведет итоги акции «8 вопросов к кандидату». Наиболее популярные войдут в специальный сборник, который будет отправлен новому российскому президенту. А эксперты будут внимательно следить, соответствует ли политика нового главы государства ожиданиям россиян. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня приезжают технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы миссии наблюдателей на выборах в России. Как заявил Радио «Свобода» представитель бюро, первые наблюдатели могут приехать в пятницу. При этом бюро по-прежнему настаивает на том, что основная часть миссии ОБСЕ должна прибыть в Россию за 2 недели до выборов. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, однако отказался перевести тяжело больного Алексаняна в специализированную клинику. Он будет проходить лечение в больнице следственного изолятора «Матросская тишина». В США более чем в 20 штатах прошли первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической республиканской партии. По предварительным результатам у республиканцев побеждает Джон Маккейн. У демократов борьба продолжается. Барак Обама победил в большем количестве штатов. Однако Хиллари Клинтон обошла его в Нью-Йорке и Калифорнии, опережает по числу делегатов на национальный съезд. Президент Италии Джорджио Наполитано объявил о роспуске парламента. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут в апреле. Политический кризис разразился после того, как парламент выразил недоверие премьер-министру Романо Проди. Европейский Союз отложил подписание политического соглашения с Сербией, запланированное на завтра. По словам главы комиссии по расширению ЕС Олли Рена, это связано с резко негативной позицией ряда политиков в Белграде. Израильские самолеты сегодня вновь нанесли удар по группе палестинских боевиков на севере сектора Газа. По сообщению израильского командования, экстремисты готовились к запуску ракеты по территории Израиля. В Беларуси освобожден активист молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич, осужденный в январе прошлого года по статье «Злостное хулиганство». Правозащитная организация «Международная амнистия» признала оппозиционного политика узником совести. Парламент Турции обсуждает сегодня вопрос об отмене запрета на ношение хиджаба в общественных и государственных учреждениях страны. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще одна забавная, но, возможно, и не очень забавная новость. В Алтайском крае попали в опалу британские драматурги, комедиографы Майкл и Рэй Куни. О чем идет речь, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Барнаул, театр драмы. Вот уже 6 лет его возглавляет очень хороший режиссер, выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Владимир Золотарь. Он пригласил в театр молодого режиссера Дмитрия Егорова, чтобы тот поставил комедию «Майкла и Рэя Куни. Плохие парни». А дальше рассказывает Владимир Золотарь.
Какая-то странная история. Директор театра был вызван 3 недели до премьеры в администрацию края, именно в управление культуры. Ему было рекомендовано не выпускать вот в этом как бы предвыборный период эту пьесу.
Неужели отец и сын Куни изменили себе и написали вместо обычной комедии «Положение» «Муж-жена скелет в шкафу» что-то политически неблагонадежное? С этим вопросом я обращаюсь к Дмитрию Егорову.
Ну, совершенно обычная комедия «Положение», ну, с небольшой долей черного юмора.
Возможно, Рэй Куни только предлог, а причины для недовольства театром кроются в чем-то ином. Владимир Золотарь отвечает.
Как я понимаю, все началось с выпуска моего спектакля «Войтек», в котором было усмотрено, не знаю, какая-то крамола и вообще какая-то, видимо, угроза обществу. Я уж не знаю, как, потому что слухи ходят самые разнообразные. Тут говорят, что значительному числу чиновников администрации было просто приказным тоном велено, значит, отсмотреть этот спектакль, видимо, для того, чтобы создать какую-то общую точку зрения. А до этого возникла такая очень резкая статья с какой-то попыткой подвести итоги вообще моей работы края. Главным тезисом было то, что я, значит, путчую, так сказать, зрителей в течение 6 лет сплошным негативом. И вот, видимо, после этого администрация решила проявить некую особую бдительность к нашему репертуару.
Значит, у вас мрачный репертуар. А что у вас в репертуаре за эти 6 лет было, кроме Войцека Бюхнера?
Ну, что было? «Собачье сердце» чудовищное, видимо, мрачное. «Чайка» Чехова. Там, как известно, герой себе пулю выпускает. Ну, «Ромео и Джульетта» Шекспира. Все где-то породил спектакль «Войцек», да, который действительно, наверное, радушностью и светом особым не отличается. И Рэй Куни тут бедный под горячую руку попал. Вот это особенно как-то трагифарсово в этой истории.
Итак, премьера спектакля перенесена на апрель. И ситуацию комментирует Дмитрий Егоров.
Перенос Рэя Куни в связи с предвыборной кампанией. Эта ситуация действительно на уровне абсолютного абсурда. Возникает пока попытка намека внедрения вышестоящих инстанций в репертуарную политику театра. Вещь давно забытая.
Вот такая комедия «Положение из жизни Барнаула». На вопрос, смешная она или нет, ответьте сами. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Знаменитая галерея Уффици во Флоренции впервые за много десятилетий приобрела картину современного русского художника – автопортрет с моделью Бориса Заборова. Работа написана в 1998 году. Заборов родился в 1935 году в Минске и долгие годы работал в книжной графике, лишенной возможности выставлять свои живописные работы. В 1980 году он эмигрировал во Францию, где его ждал успех. Большая часть коллекции Уффици посвящена старому искусству – от Возрождения до до конца XVIII века. Россия представлена немногими работами Карла Брилова, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и Марка Шагала. Автопортрет с моделью Бориса Заборова выставлен в коридоре в Азаре. Картина будет экспонироваться до 16 февраля. 83-летний киноактер Пол Ньюман впервые выступит в качестве режиссера. В осеннем сезоне этого года он поставит пьесу о мышах и людях по одноименному рассказу Джона Стейнбека. Постановка готовится для театра Country Playhouse в городе Вестпорт, штат Коннектикут. Художественный руководитель театра – жена Ньюмана Джоан Вудвард. Пол Ньюман поставил несколько кинофильмов. «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса 87 года, «Гарри и сын» по собственному сценарию 84 год, «Рэйчел 68 года. Как актер Ньюман хорошо известен по фильмам «Буч Кассиди» и «Сэндэнс Кид», «Человек Макинтош» и «Афера». Сезон 2008-2009 года в Карнеги-Холл будет отдан в основном американской музыке. Посетители ждут два фестиваля. Один, посвященный Леонарду Бернстайну, второй – «Honor» в честь пионеров и мастеров афроамериканской музыки во всем ее разнообразии – от спиричуэлс до хип-хопа. В каждом фестивале больше десятка концертов, дискуссий, лекций, презентаций. В голландском городке Флодроп скончался индийский гуру Махариши Махеш Йоги. Ему был 91 год. Махариши родился в индийском штате Мадхья-Прадеш и, прежде чем открыть для себя путь духовного просветления, выучился на физика. Его учителем медитации стал гуру Дев, живший в 40-е и 50-е годы в Гималаях. Махариши взялся распространять полученное знание по всему миру. В 59-м году он стал основателем движения трансцендентальной медитации. Мысленно повторяя фразу или слово, мантру на санскрите, медитирующий достигает состояния чистого сознания, глубокого расслабления, ведущего к внутреннему чувству радости и творческому подъему. Считается, что именно он поставил участников группы «Битлз» на путь просветления. Отношения с «Битлз» позднее закончились громкой ссорой. Махариши утверждал, что групповая медитация способна победить глобальную проблему бедности и установить мир во всем мире. В десятках городов и во многих университетах мира были построены центры медитации. В 90-м году Махариши поселился в особняке из 200 комнат во Флодропе. Жил он, тем не менее, только в двух комнатах, почти не выходил из них, и даже с ближайшими помощниками, работавшими в этом доме, общался по видеосвязи.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Новый президент России пока еще не избран, но личность и историю возвышения того, кто почти наверняка, по общему мнению, станет главой государства, уже активно обсуждают. Некоторые считают, что Дмитрий Медведев станет либеральным антитезисом на авторитарный тезис Владимира Путина. Другие утверждают, что Медведев – это итоговый синтез после демократического тезиса Бориса Ельцина и вертикали власти антитезиса нынешнего президента. Это, так сказать, гегелевская, диалектическая схема. Но есть и другие подходы – философские, социологические, историографические, наконец, просто беллетристические. Некоторые из них в комментарии известного публициста и политолога Дмитрия Травина, опубликованном на сайте петербургского еженедельника «Дело». Этот текст называется «Белые пятна медведевистики».
Медведевистика – наука молодая, но быстро развивающаяся. Возникла она лишь 2 года назад, в тот день, когда Владимир Путин сделал Дмитрия Медведева кандидатом в преемники. За минувшее время в науке выделились 3 основные направления. Официальная медведевистика, марксистский подход и школа аналов.
Слушатели с гуманитарным образованием и вообще интересующиеся историей догадываются, что это пародия на, соответственно, официальную советскую историографию, марксистские западные исторические исследования и очень популярную в прошлом веке историческую школу анналов. Впрочем, дальше похожего звучания сравнение не идет. Итак, начнем с первого из этих направлений – с официальной медведевистики. Дмитрий Травин пишет.
Официальная медведевистика утверждает, что Дмитрий Анатольевич Медведев – высококвалифицированный юрист с либеральными взглядами, оказался введен в большую политику Владимиром Владимировичем Путиным, поскольку не ввести в нее столь замечательного человека было просто невозможно. Медведев чист духом, крепок телом и верен заветам, понятно чьим.
Благостной официальной медведевистике противостоит гиперкритический марксистский подход, утверждает автор иронического исследования на сайте еженедельника «Дело».
Представители марксистского направления постоянно теребят официальных медведевистов чрезвычайно неприятным вопросом. Как могут сочетаться либеральные взгляды изучаемого ими объекта с верностью заветам, понятно чьим? Официальным медведевистам на него нечего ответить. Впрочем, представители марксизма сами не слишком убедительны в своих подходах. Вся их концепция сводится, по сути, к одному положению. Медведев — это полный мрак. Либералам он лишь притворяется, тогда как на самом деле поддерживает, понятно кого, во всех его антилиберальных начинаниях. Медведев несет полную ответственность за войну в Чечне, за секьюритизацию власти, за появление новых политзаключенных, за посадку страны на нефтяную иглу и за формирование культа, понятно кого. В том, что он распял Христа, его пока не обвиняют, однако некоторые крайне правые марксисты обращают внимание на подозрительное имя дедушки Дмитрия Анатольевича по материнской линии. Мол, не исключена принадлежность к народу, распявшему Христа. Надо заметить, что марксизм не пользуется пока широкой поддержкой даже среди зарубежных медведевистов, которым хочется видеть в объекте своего изучения хотя бы умеренного либерала.
И, наконец, так называемая «школа анналов», которая априорным оценкам противопоставляет скрупулезную работу с историческими источниками и основанные на ней неожиданные предположения и версии политического прошлого и настоящего Дмитрия Медведева.
Именно в этих аналах стали копаться известный журналист Евгений Киселев и руководитель Института энергетической политики Владимир Милов сразу после поступления информации о неожиданном задержании в Москве криминального авторитета Семена Могилевича. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» они выдвинули предположение о том, как может быть связан арест Могилевича с жизнью и деятельностью Медведева. Киселев заметил, что именно Медведев является истинной целью операции по задержанию Могилевича, поскольку тот, согласно проходившей в прессе информации, связан со скандальной компанией «Росукрэнерго», занимающейся поставками российского газа на Украину. Исполнительным директором этой компании является Константин Чуйчин, однокурсник Медведева по юридическому факультету Ленгосуниверситета. А сам Дмитрий Анатольевич, как известно, прикрывает всю схему сверху, с поста председателя Совета директоров «Газпрома».
Версия многообещающая. Посмотрим, как будут разворачиваться события вокруг так называемого «дела Могилевича». Но, возвращаясь к историографическим параллелям Дмитрия Травина, есть еще один вариант жизнеописания Дмитрия Медведева. И этот вариант гораздо более древний, нежели уже названные им. Говорит сам автор статьи «Белые пятна медведевистики».
Я думаю, что еще один интересный момент в медведевистике – то, чем все это исследование закончится. Обычно заканчивается чем-то вроде жизнеописания 12 Цезарей. В этом смысле Цезари наши уже выстраиваются. Если начинать считать от Ленина, то Медведев где-то уже так ближе к 10-му подходит. И, в общем, как показывает опыт, поначалу Цезари идут такие героические, потом постепенно мельчают, как-то оказывается все больше злодейств. В этом смысле у Медведева судьба вроде оказывается в медведевистских исследованиях не очень радужная и не очень перспективная. Но, может быть, ему удастся переломить эту тенденцию.
Известный петербургский политолог и публицист Дмитрий Травин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня приезжают технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы миссии наблюдателей на выборах в России. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, однако отказался перевести тяжелобольного Алексаняна в специализированную клинику. В США более чем в 20 штатах прошли первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической республиканской партии. По предварительным результатам у республиканцев побеждает Джон Маккейн. У демократов борьба продолжается. Президент Италии Джорджио Наполитано объявил о роспуске парламента. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Италии пройдут в апреле.
Израильские самолеты сегодня вновь нанесли удар по группе палестинских боевиков на севере сектора Газа. По данным палестинских источников, ранен один человек. В Беларуси освобожден активист молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич, осужденный в январе прошлого года по статье «Злостное хулиганство» и признанный организацией «Международная амнистия» узником совести.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем внешней торговли России в 2007 году увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом и составил примерно 580 миллиардов долларов. Как сообщил вице-премьер Сергей Нарышкин, примерно 60% внешнеторгового оборота страны приходится на экспорт российских товаров, а остальное – на импортные поставки. При этом он отметил, что темпы роста импорта значительно превышают прирост российского экспорта. Как считают эксперты, это связано в первую очередь с продолжающимся процессом укрепления национальной валюты. Среди них и глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Это создает некоторую, скажем так, опасность того, что поток импорта будет еще более интенсивно приходить в нашу страну и несколько затруднится положение нашего отечественного товаропроизводителя. Но у правительства есть рычаги воздействия на эту ситуацию, есть рычаги стимулирования производителя. Поэтому я думаю, что меры стимулирования, которые находятся в руках правительства, в достаточной степени компенсируют эффект от дополнительного импорта.
Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству страны помощь в создании национального агентства содействия инвестициям, заявил президент союза Александр Шохин. В частности, по его словам, она может заключаться в подборе и анализе инвестиционных проектов, реализуемых с помощью такого агентства.
Я думаю, такой орган мог бы быть где-то, скажем так, посередине между правительством и, скажем, инвестиционным банком каким-то. То есть он должен обладать и таким ресурсом квалификационным, интеллектуальным, оценить любой проект, его эффективность и определить способы и механизмы поддержки, в том числе политической поддержки того или иного проекта.
Вступление России в ВТО вряд ли повлияет на сроки вхождения России в эту организацию, заявил глава российской делегации на переговорах по присоединению к ВТО Максим Медведков, не назвав возможные сроки завершения таких переговоров. Во вторник был подписан протокол о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Однако полноправным ее участником страна станет через 30 дней после официального уведомления ВТО о том, что это решение ратифицировано парламентом Украины. Согласно договоренностям, это должно быть сделано до 4 июля 2008 года. Добыча нефти в России в 2008 году может вырасти на 1,8% до 500 миллионов тонн, прогнозирует Министерство промышленности и энергетики страны. Объем добычи природного газа в стране, согласно оценкам экспертов министерства, составит более 670 миллиардов кубометров, увеличившись на 3% по сравнению с показателем прошлого года. Российская «Алроса», вторая по величине алмазодобывающая компания в мире, ввела в эксплуатацию третий гидроагрегат Вилюйской ГЭС-3, расположенный в Якутии. Запуск объекта, строительство которого началось еще в 1979 году, как считают специалисты, позволит повысить уровень энергетической безопасности региона, говорит первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев.
Запуск третьего гидроагрегата позволит наладить бесперебойное снабжение и алмазодобывающей, и нефтегазовой промышленности Якутии дешевой электроэнергией, а в перспективе снизить и издержки по добыче природных ископаемых края. Но, а самое главное, позволит приблизить нас всех к решению актуальных социальных проблем, которых еще предостаточно в жизни нашего севера, да и всей нашей страны.
Армения присоединяется к работе Международного центра по обогащению урана, расположенного в российском городе Ангарск. Соответствующий договор был подписан в среду по итогам российско-армянских межправительственных переговоров. Сейчас в этом проекте участвуют две страны – Россия и Казахстан. Вместе с тем, как ранее говорил руководитель государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко, к работе центра в перспективе могут присоединиться и другие государства, заинтересованные в получении обогащенного ядерного топлива для атомной энергетики.
Мы предлагаем создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие, международное, под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут получать свою долю доходов, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Первый в России аэропорт деловой авиации будет создан в Казани. Как сообщил президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев, этот проект уже одобрен правительством Татарстана, что подразумевает выделение соответствующего участка земли под строительство аэродромного комплекса. В нем, как ожидается, примут участие как российские, так и немецкие инвесторы. Представители Европейской комиссии и ведущих европейских авиационных производителей объявили о запуске проекта, предусматривающего существенное совершенствование технических характеристик гражданских авиалайнеров. В первую очередь речь идет о выработке технологий значительного снижения уровня шума самолетов, а также о создании новых двигателей, потребляющих меньше энергии и работающих на принципиально новых видах топлива. Общая стоимость проекта, который получил название «Чистое небо», оценивается более чем в 1,5 миллиарда евро. По планам он будет полностью реализован к 2015 году. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 24 рубля 52 копейки. На завтра 24,67. Евро сегодня стоит 36 рублей 31 копейку, курс на четверг 36,10. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В пригороде Стамбула турецкие власти закончили строительство новой тюрьмы, которая, по сообщениям местной прессы, будет одной из самых больших и современных в Европе. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Клубника на завтрак, питательный чечевичный суп, жареная баранина и даже пахлава с орешками. Таково меню новой турецкой тюрьмы, которая примет первых постояльцев уже в конце марта этого года. В тюремном парке депутаты Национального собрания страны высаживают пальмы, а с экранов телевизоров повар Ахмед хвастается качеством приготовляемой пищи. Заключенным дают куру фасолья, тушеную фасоль, национальное турецкое блюдо. Распариваем в больших чанах, фасоль становится нежной и душистой. Регулярно приезжает автолавка, где продают сладости и напитки. В турецких тюрьмах узники обязаны сами доплачивать за свое содержание. Напитки обычно приносят родственники и знакомые. Вышедший более 30 лет назад фильм Алана Паркера «Полуночный экспресс», рассказывающий о молодом американце, попавшем в турецкую тюрьму за контрабанду наркотиков, надолго испортил имидж Турции. Получивший «Оскара» сценарий Оливера Стоуна подробно описывал жесткие нравы заключенных и охранников, произвол и коррупцию полицейских властей, которые превращали человека в животное. Говорят, что фильм вызвал настоящий шок у бывшего президента Турции Ахмета Сезера, сторонника построения в стране независимой сильной судебной системы. Якобы отчасти после просмотра фильма Паркера президент выдвинул идею создания новой тюрьмы по европейским стандартам. 9 закрытых корпусов общей площадью около 100 тысяч квадратных метров в одном из стамбульских пригородов рассчитаны на 11 тысяч заключенных. В тюремном спорткомплексе можно будет заниматься спортом, а в конференц-залах проводить семинары. Для Турции это действительно дело неслыханное. Есть здесь и стоянки для автомобилей, и зал ожидания для посетителей, и кабинеты здоровья. работает торговый центр и даже дневной детский сад. Одним словом, настоящий тюремный рай. Журналист Turkish Daily News Бурак
Бигдиль.
Тюрьма не санаторий. Надо не забывать об этом. Здание снабжено самыми современными системами безопасности, которые установили японские инженеры, специально прибывшие в Турцию. На входах и выходах расположены рентгеновские аппараты и двери с биометрическими замками для идентификации заключенных. В каждой секции есть телевизор, радио, маленькая кухня и сигнальная кнопка для вызова полицейских. Одиночные камеры улучшенной планировки площадью около 12 квадратных метров. Анкара давно занимается модернизацией судопроизводства и системы исполнения наказаний и содержания заключенных. До сих пор турецкие преступники отбывали срок в общих камерах, рассчитанных на 100 человек, где процветали бунты и насилие. Теперь же узников расселяют по отдельным квартирам. Каждая такая камера с кроватью, шкафом и книжной полкой рассчитана на одного или трех человек. Европейские парламентарии хвалят турецкое правительство за проявленную гуманность. Однако сами обитатели турецких тюрем довольно осторожно относятся к подобным нововведениям. Заключенные, их родственники и правозащитники опасаются, что при этом они станут более уязвимы для злоупотребления охраны. Летальные исходы в исправительных учреждениях Турции довольно часто вызваны последствиями жестких истязаний. Так, в 2000 году в столкновениях с охраной были убиты 28 заключенных, протестовавших против практики одиночного заключения в камерах особого типа. Журналист Turkish Daily News Бурак
Бигдиль.
В 20 турецких тюрьмах заключенные подняли бунт. Восстание началось после двухмесячной голодовки политзаключенных, протестовавших против новой тюремной реформы. Сотни правозащитников и родственников заключенных прошли маршем через Анкару, чтобы выразить протест против правительственных планов переместить заключенных в недавно построенные тюрьмы с маленькими камерами. Протестующие вступили в столкновение с полицией. Бои в городах проходили до самой ночи. В ходе боев погибло около 20 человек и около 300 получили ранения. Приблизительно каждый седьмой заключенный в Турции связан с политическими движениями, левыми или правыми радикалами или исламскими группами. Значительная часть находится в тюрьме за оскорбление турецкой нации. Так, недавно в камерах предварительного следствия оказалась в полном составе турецкая музыкальная группа под названием «Дели», что означает «сумасшедшие», за песню, в которой они протестовали против государственного экзамена, обязательного для всех молодых турок, стремящихся поступить в колледж. Участников группы обвинили в оскорблении государственного строя. «Жизнь не должна быть тюрьмой, если экзамен сдаем мы с тобой», поется в песне о государственном экзамене.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Еленой Солнцевой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы вернемся к судьбе Василия Алексанянова. Ждут новые репортажи. В Москве сегодня проходят Ходорковские чтения, и на этой конференции побывал наш корреспондент Карен Агамиров. Ну и очередной опрос на предвыборные темы. Как жители России относятся к предстоящим президентским выборам? Напомню, опрос проводился по заказу «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
Домик должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный поэтому... информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. С
Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».